Рафаэль Дамиров. Последний герой. Читает Григорий Метелица. Том 1. Глава 1. «1997 год. Новознаменск. Город областного значения. На столе в кабинете тревожно зазвонил телефон, так что пепельница затряслась. Ощерилась ежом окурков. Я поднял трубку и поднес к уху.
«Алло, Сергеич!»
Раздалось оттуда. Голос я узнал сразу. «Генка. Мой ушастый информатор». То есть из ближнего круга Валета, местного криминального короля. Геныч — друг детства и одноклассник. Шустрый, дерзкий, но с головой. Только вот свернул не туда, к бандюкам прибился, как, впрочем, многие ушлые парни сейчас. С Валетом крутится. Обещал, правда, мне завяжет, а заодно в знак покаяния сольет своего пахана — Валета. Гнида этот Валет та еще. Послужной список «Мама, не горюй». Сутенерство, заказухи, стволы, наркота, рэкет. Полный комплект, чтобы на пожизненное и с гарантией. Только вот какого черта Геныч звонит мне на рабочий? Такое палево, видимо, прижало серьезно. Срочная инфа. И я не ошибся. «Говори», — коротко бросил я в трубку, чуть ли не физически чувствуя тревогу на том конце провода. Я слушал своего агента, а на лицо само собой натягивалась довольная лыба.
«Сергеич, слушай сюда!»
Голос информатора делан беспечный, но я уловил сдерживаемые нотки страха.
«Сегодня ближе к вечеру наш общий знакомый заедет в заброшенный штаб, у которого забор с дыркой. Помнишь? Будет там с гостями из южных краев тачку смотреть. Говорят, аппарат понтовый, с хорошей начинкой. Так что, если кто интересуется, лучше подъехать глянуть, пока не перекупили».
«Во сколько?» — спросил я.
«Часов 8».
«Подъеду», — коротко ответил я и повесил трубку. Не хотелось палить Генку лишними словами. Телефон еще звякнул в тишине, а в голове уже крутилась расшифровка нашего диалога. «Старый штаб с дыркой в заборе — это прозаброшенный моторный завод. Мы там в детстве в войнушку играли, и я знал каждый пролом в стене. Гости с юга — понятно, носители солнца, как Генка их называл. Наркодилерский трафик, Средняя Азия или Кавказ, машина с начинкой, героин или другая дурь, похоже, по-крупному. Подъехать, пока не перекупили, значит, ловить надо на месте, с поличным. С поличным кого? Ну а кого же еще? Валета. Я быстро доскочил до начальника УГРО.
Палыч, я ввалился в кабинет без стука, прервав его воркование с молодой следачкой. «Мне, как старому оперу, можно и без церемоний. Свои люди. Да и с Палычем мы, считай, одногодки. Вместе начинали еще при Союзе. Только я по карьерной лестнице шибко не продвинулся и звезд на погоны не нахватал. Потому как начальство в рот не заглядывал и, если что, послать мог. Не за карьеру пекся, а за дела реальные. Вот и не выбился в кабинет с креслом и портфелем. Палыч поморщился от меня, как от перегара». А девочка сгребла бумажки и, не глядя на досадную помеху в моем лице, выскользнула из кабинета. А помада-то на губах размазана.
«Макс, ну ё-моё!» —
вздохнул начальник, глядя на исчезающие в коридоре юные женские формы и упругие перекаты в юбке.
«Не мог подождать? Я ж тут оперативное сопровождение дела по разбою согласовывал».
«Хрен с этим разбоем. По нему Петька кривой расклад уже полный дал. Явку подписал. А тут Валета можно взять. Сегодня». Палыч мигом оторвался от мыслей о ягодицах.
«Ты чё, серьезно? Откуда инфа?»
«Синичка на хвосте принесла. Железобетон. Короче, сегодня вечером старая заброшка. Будет брать крупняк дури у абреков. Другого шанса может не быть, сам знаешь. Он жопой чует, когда за ним хвост. 2 года ведь беспределит, а мы к нему так и не подобрались». Палыч уже и дышал-то через раз. Проникся. Он знал, что если Валета реально крепануть, можно кучу темнух с отдела снять. И вообще город вздохнет с облегчением.
Поднимай ребят, но тихо, чтобы ни одна мышь. Да погоди, я один пойду, а с тебя ОМОН. Ребята с ним пускай подтянутся.
Как это один?
Я повел плечом, мол, да что там разговаривать. Боюсь, утечет инфа. Нет, я нашим верю. Но, понимаешь, Валет всегда был на шаг впереди. Всегда предугадывал наши действия. Будто крыса у нас в отделе ему сливает. Ты бойцов готовь, ОМОН из области запроси, но не говори, куда и зачем. По факту пусть узнают, в последний момент. А я пока там на заброшке окопаюсь. Рацию возьму, сигнал дам, когда вам выдвигаться. Палыч посмотрел на меня, как на буйного из клетки.
«Макс, ты сбрендил? Или ветром мозги продуло?» «Не боись, Палыч, я там каждый уголок знаю. Вы, главное, окружите там все по периметру по моему сигналу, чтобы ни одна тля не просочилась. Но сами на завод не суйтесь без команды, не спугните. Я сам».
«Товарищ майор!»
Палыч в секунду без предварительных уведомлений включил начальника.
«Никаких сам! Я запрещаю, это приказ!»
«Иди нахер! Все, я пошел». Я кивнул и развернулся к двери, как будто уже получил его ответ.
«Сам иди»,
— буркнул начальник и тихо добавил.
«Удачи, Максим».
Только я вышел из кабинета, как напоролся на своего подопечного стажера. «Ты чего здесь трешься, рыжий?» С подозрением уставился я на Сему. «Максим Сергеевич, я это...» Молодой мял в руках листок. «Я к Пал Палычу план разыскных мероприятий подписать».
«А-а, ну иди, планировщик. Только запомни, Сёма, преступникам твой план по барабану. Их руками ловить надо, а не бумажкой пугать».
Молодой замялся.
«Ну, положено же по приказу составлять».
«Иди уже». Отмахнулся я и быстрым шагом направился к себе. И стоит, главное, будто на что-то важное решился, а не с бумажками топчется. Или спросить, чего хочет, а с языка не идет. Эх, молодняк зеленый, не до него сейчас. Вошел в кабинет, открыл скрипучую дверцу старого насыпного сейфа. Он стоял в углу под календарем с Ельциным. Мрачный, как гроб, тяжелый, посидевший от пыли. Похоже, его сюда еще при Союзе поставили, и с тех пор ни разу не двигали. Я достал из его черного нутра Макаров. Бережно погладил воронение.
«Ну что, братец», — сказал я вполголоса, — «работка для тебя сегодня. Не подведи».
Щелкнул флажком предохранителя, привычно сдвинув его вниз большим пальцем. Затем коротким движением дернул затвор, патрон ушел в ствол. Снова поставил на предохранитель, сунул оружие в наплечную кобуру. «Готово». Я всегда говорил с ним перед делом. Привычка, суеверие — скорее, просто как с напарником, который никогда не предаст. У нас в отделе перед важным делом кто-то чуть ли не крестится, кто-то на грудь принимает, а у меня вот разговор с железом. А дела в 90-х ведь какие? Одно другого веселее. То каменевские в очередной раз сцепились с центровыми, рынок весь в крови, то фура с маком проходит как гуманитарка, естественно, под прикрытием, а крыша свои из управы. То на стройке в подвале троих пришили, тела залиты бетоном. То поймали нарколыгу с обрезом. За два дня он обеспечил 3 трупа, и все ради дозы и сраных золотых сережек. Такая у оперов работа. День прошел, уже молодец. Выжил, вообще герой. Хм, может, к концу месяца еще и получку подкинут? За прошлый квартал. Вот бы всю сразу дали.
«Максим Сергеевич!»
В кабинет сунулся тот самый стажер. Глаза таращит, будто только что от Палыча пистон словил. Рыжие вихры во все стороны. Сам худой, нескладный, руки как палки, а поди ж ты, мент. Твою ж душу мать, кто ж меня с этим горем луковым связал? Кто решил, что я гожусь ему в няньке? Вопрос, ясное дело, риторический. Палыч так решил, конечно. Нет, котелок у моего начальника варит, не спорю. Но временами такую сивку-бурку гонит. Офигеваешь. Я ж не кабинетная крыса, не штабная канцелярия. Я опер. «Боец уличный, что называется, с передовой. А они меня в воспитатели записали. Стажеров тюхали и наставником по приказу закрепили. Мол, лучше тебя, Максим Сергеевич, никто молодняк не обучит. О как!» «Сема, тебя стучаться не учили?» Я даже голову не поднял. Полез в ящик стола за наручниками.
«Извините, Максим Сергеевич, я тут случайно услышал... Вы что, в Валета идете брать?»
«Так, подслушивал?» Ткнул я грозным взглядом в парня.
«Нет, что вы, я просто под дверью стоял, на подпись приоткрыл, чтобы заглянуть, и там вы про операцию рассказывали».
«Вот что, Сёма, любопытный Варваре на базаре сам знаешь, что оторвали. По самое не балуй. Еще раз, и в народное хозяйство пойдешь».
«Простите, Максим Сергеевич, я не хотел, а...»
Тут он даже закрыл рот, потом выдохнул и только потом произнес.
«А возьмите меня с собой».
«С собой?» — вскинул я бровь.
«Ну да».
«Что ж, есть у меня к тебе ответственное задание». Хмыкнул я и снова полез в сейф.
«Ну, наконец-то!» — восхищенно выдохнул Сёма. «Хоть одно стоящее дело, а то я задолбался уже этих вокзальных бомжей опрашивать да пальчики катать. Профилактика, блин».
«Вот, Сёма». Я протянул ему материал ОПД. «Полистай. Где справок не хватает, накатай задним числом. Аккуратно, чтобы начальство не поперхнулось».
«А как же валет?» — захлопал глазами рыжий, как побитый пес.
«Забудь это слово и не трещи по отделу, усек?»
«Ну, возьмите меня!» — не унимался рыжий. «Возьмите с собой. Мне даже маме рассказать нечего, когда про работу спрашивает».
«Опасно, Сёма. Это тебе не кадровичку за коленку лапать».
«Я справлюсь!» — вскинулся он. «Зуб даю, Максим Сергеевич».
Я поморщился. «Маме скажешь, что работаешь с ответственной документацией. Не соврешь, между прочим. Целее будешь».
«Вот так всегда. Не для того я в милицию пошел, чтобы принеси, подай. Эх».
А я задумался. Нет, не о том, что из всех помощников я бы выбрал этого юнца. Но ведь растреплет салага. Нельзя его в отделе оставлять. Ставки слишком высоки. Я еще раз окинул взглядом его худую фигуру. «Возьму, пожалуй, с собой. Посидит в норе, ничего с ним не будет».
«Ладно, со мной поедешь. Только вооружись и броник надень». «Так, Максим Сергеевич, я же стажер, у меня нет табельного».
«Автомат возьми. Я сейчас рапорт напишу на выдачу и за начальство сам подмахну. А дежурному в оружейке скажешь, что у нас рейд по цыганам. Понял?»
«Ага».
«Не ага, а так точно».
«Ага, так точно».
Я поморщился. Автоматы в МВД недомеркам и вправду запросто дают, как ни парадоксально. А табельное закрепляют только, когда в должности утвердят.
«Спасибо, Максим Сергеевич».
«Только не радуйся раньше времени. Это тебе не кино. Тут не холостыми стреляют.